на столе под стеклом лежала фотокарточка Аси. Кто-то щелкнул из одноклассников. Стоит на полевом бугре, ветер скосил в одну сторону платье над коленями и волосы на одну щеку. Лицо загорожено книгой от солнца. Эту фотографию он любил и не убирал, хотя Ася иногда протестовала. «Спрячь ее, я тебе не кинозвезда». Константин, помедлив, задернул занавеску на окне и после этого вынул из бокового кармана маленький Вальтер. Пистолет умещался на ладони весь, со скошенной перламутровой рукояткой. Были выбиты мизерные цифры на металле — 1763. И рядом знакомая «Gott mit uns» — «Бог с нами». Над спусковым крючком никелированный прямоугольничек — Вильгельм фон Кунце. Изящный, аккуратный пистолетик напоминал игрушку, которую все время хотелось держать в руках, трогать отшлифованный металл. Вальтер этот попал к Константину в 43-м. Низенький БМВ без камуфляжа, запыленный, гладко черный, на всей скорости вкатил в то опустевшее село в 2 километрах от левого берега Днепра, откуда утром отошли немцы к переправе. Всю войну он ползал за немецкую передовую за языками, ползал на животе и локтях, а эти на машине сами перли ему в руки, и он, стоя у крайнего плетня, первый полоснул из автомата по моторной части по скатам. Их было 3 немцев. 2 он уже не помнил, 3-го запомнил на всю жизнь. В нем было что-то прусско-театральное, даже виденное уже. Сухое лицо, прямая, с ограниченными движениями шея, надменные седые брови, 2 старческие складки вдоль крупного носа. Кресты и медали зазвенели под полами черного глинцевитого плаща, когда разведчик нестеснительно обыскал его. От оберста пахло духами. Он был до бледности выбрит. Он отдал оружие, парабеллум на широком ремне, новенький планшет. Когда отдавал все это, нервно пожевывал бескровные губы, но глаза были спокойны, задумчиво выцветшие. Потом от деревни шли осенними лесами, опасаясь столкнуться на дорогах с оставшимися группками автоматчиков. А на 3-м километре этот оберст коротко сказал что-то другому. И тот сконфуженный, с заискивающим потным лицом, залопотал, показывая на ноги, на свой зад, на землю. И Константин понял, просили отдых. Оберст сидел на пне, привалясь спиной к дереву. В распахе непромокаемого плаща не широкая грудь. Металлические пуговицы подымались дыханием. Вдруг маленькая рука дернулась под плащ к левой стороне груди, стала рвать пуговицы, и искоркой блеснула в руке, словно бы треснула за его спиной дерево. И он, привстав, откинув на влажный песок крохотный пистолетик, упал лицом вниз, кашляя судорожно. Спина туго выгибалась, он будто давился. Лоб был прижат к козырьку высокой, соскользнувшей фуражки. Был виден седоватый затылок с глубокой выемкой шеи. Он выстрелил себе в рот. Константин не сумел предупредить этот выстрел. При обыске в селе разведчики не нащупали плоского пистолетика под ватной набивкой мундира. И Константин не мог простить себя этого. Таких языков он не брал ни разу. Через час после допроса пленных и просмотра карт и бумаг помощник начальника штаба вызвал Константина. «Люблю я тебя, Костя, и осуждаю», — сказал он, довольно подмигивая. «Доставь ты этого оберста, носить бы тебе звездочку. Да ладно, бог с ним. Бумаги и карты распрекрасные приволок ты. Цены им нет. Возьми-ка вот этот вальтеришка, помни оберста. Пистолетик-то не так себе, фамильный, с серебром. Считай своей наградой. Беру я это дело на себя. Ну, давай к хлопцам. Водки я там указал выдать». Таким образом, стало у него 2 пистолета. Свой уставной ТТ и этот немецкий Вальтер. Всякого оружия хватало вдоволь. Но этот пистолетик был как бы шутливой наградой. Он сдал свой ТТ в Германии в дни демобилизации. Вальтер же не сдал и в Москве. Он не мешал ему. Сначала пистолет умещался в любом кармане, Потом забыто валялся в книжном шкафу за старыми томиками Тургенева. Но в 49-м году было тщательно найдено для него секретное место. В толстом томе Брэма он вырезал в серединных страницах гнездо. Пистолет вплотную входил туда, и Брэм был спрятан в углу шкафа. Он стал носить его только после того, как трое парней ноябрьской ночью по дороге в Лосинку ударом сбоку вышибли его из машины, а затем оглушенного поставили перед собой. Сзади третий железными пальцами сжимал и отпускал сонную артерию на шее, с заученной ловкостью проверили его карманы. Он не хотел больше испытывать унижающее бессилие и чувствовать на себе чужие натренированные пальцы. Константин достал из книжного шкафа том Брэма, и Вальтер прочно лег в свое гнездо. Он поставил Брэма во второй ряд книг за старым собранием сочинений Тургенева. И это почти успокоило его. «Да что, собственно, случилось?» — опять подумал он, пытаясь настроить себя на обычную волну. «Все обошлось и прекрасно обойдется. Все в жизни обходилось. Предопределять судьбу? Зачем? И для чего?» Сев на край стола, он поглядел на фотокарточку Аси и набрал номер поликлиники. Долго не подходили там. Наконец, бархатистый профессорский баритон дохнул в трубку. «Да, у телефона». «Анастасию Николаевну». «Кто?» «Представьте себе муж». «Узнал по голосу, молодой человек. Сейчас, если потерпите». Далекий щелчок, это положили трубку на стол, потом неясный говор в мембране и ее голос. «Костя?» «Неужели так просто можно сказать «Костя»?» «Я жду тебя», — тихо сказал он, глядя на ее фотокарточку. Ветер все прижимал юбку к ее коленям, и жарко, как перед грозой, светило летнее солнце. Сколько тогда ей было лет? «Ты ужасающий экземпляр», — сказала Ася со смехом, и голос и смех ее имели свое значение, понятное только ему. «Я жду тебя». «Вот и все», — повторил он, не отрывая взгляда от фотокарточки. О чем она думала тогда, защищаясь книгой от солнца? Он сказал: «Я жду тебя», вкладывая в эти слова свое значение, которое лишь она могла ощутить и понять по звуку его голоса. «Я жду тебя. И, как видишь, немного люблю тебя». «Чепуха? Дичь? Сантименты? Позвонил муж, оторвал от работы? Или печет какую-то чепуху?» «Идиотство, конечно. Так и скажи этому профессорскому баритону. Я просто соскучился. Я так соскучился, что мне хочется выпить». «Какой же ты у меня дурачина, Костя, ужасный», — сказала Ася и опять засмеялась. «Ты просто баран Иванович, ты понял? Я не буду задерживаться. Я жду тебя». И уже повеселевший Константин соскочил со стола, прошел в первую комнату, насвистывая, выудил из глубин буфета начатую бутылку старки. Налив рюмку, он выпил, затем сказал «Есть смысл» и закусил кусочком колбасы. А после этой рюмки и пахучего кусочка колбасы вдруг почувствовал, что сильно голоден и почему-то захотелось яичницы с жареной колбасой. Последний раз он ел вчера в 4 часа дня.